«Черный телефон» и роман «Жива ли мать» в этом выпуске партнерского материала.
Очень смешное название, Лид.
Да, очень смешное на самом деле. Ребят, всем привет. Это подкаст «Партнерский материал», подкаст, где мы смеемся над названиями достаточно трагичных, как я понимаю, книг, да?
Ну, если ты называешь что-либо «Жива ли мать», и потом люди на серьезных щах ищут «Жива ли мать»,
ну, знаешь, мне кажется, что некоторые, например, новоиспеченные матери, да, которые недавно воспроизвели человека на свет, чувствуют себя так, как будто их жевали.
Кстати, да, это вообще как-то палиндром смысловой.
Mm-hmm.
И жуют тебя, и ты не уверена, жива ли ты, и все это очень хорошо бьется.
Эту и другую аналитику вам еженедельно предоставляет Лидия Кравченко и Валентина Горшкова.
Ну, ребят, да. Что, рассказываем про современные фильмы и книги.
Сегодня лично у меня был выбор, вставать с кровати или нет, потому что в Нижнем Новгороде льет дождь. На самом деле, сегодня у меня был выбор рассказать про посредственный броманс или про посредственный хоррор. И Валя сказала, рассказывай про посредственный хоррор, ведь он снят по идее Джо Хилла, у которого должна была быть фамилия Джо Кинг, потому что это сын Стивена Кинга, и у Вали есть теория... заговора, да?
Да, я абсолютно уверена,
расскажи,
что все идеи Джо Хилла — это просто идеи Стивена Кинга, которому агент сказал, типа, нельзя так много идей. Ты можешь выпускать только одну книгу в 3 месяца, и поэтому, так как он пишет одну книгу в неделю, все он скидывает сыну.
Да, и прежде чем я начну рассказывать про фильм под названием «Черный телефон», где в главной роли Итан Хоук, точнее, в роли главного злодея, мы должны сделать одно маленькое объявление. Если вы с нами давно, то вы знаете, что какое-то время мы записывались в нашей частной библиотеке, которая находится в Нижнем Новгороде и была создана во многом за счет пожертвований наших, собственно, слушателей. И через какое-то время назад мы переехали на новую площадку и как-то ныкались туда-сюда, и теперь мы решили попробовать, да, преобразовать хотя бы частично эту новую площадку в студию, хотя бы на пару часов в неделю. Но вместе с тем вы слышите дополнительную жизнь, потому что мы снимаем не отдельное помещение. Если вы в Нижнем Новгороде, заходите посмотреть. Если нет, то приезжайте в Нижний и тоже заходите посмотреть. Короче говоря, звуки жизни здесь неизбежны. То есть люди работают, люди ходят, стукаются.
Такова жизнь.
Да, поэтому дайте нам, пожалуйста, какую-то обратную связь.
Насколько это невыносимо.
Да, где вам удобно, напишите, насколько вы вообще все это слышите. Мы закрыли просто все со всех сторон, и сейчас варимся как в печке, но звуки какие-то все равно есть. Поэтому, пожалуйста, расскажите, нужно ли нам какое-то более герметичное пространство, или это ок.
Да, просто ведь еще... дело-то в чувствах, что нам очень нравится писаться в библиотеке, потому что это в каком-то смысле такой цикл любви, что она создана на средства тех, кто полюбил нас. То есть мы продолжаем делать то, за что вы нас полюбили, и хочется делать это среди книжек.
И если, опять же, вы с нами давно, вы знаете, что мы обычно... Ну, раньше мы записывали все с видео, потом началась война, и нам перестало хотеться делать вообще что-либо. И, возможно, через какое-то время мы снова вернемся к записи с видео. Но для этого у нас есть несколько условий, Путин. Ладно, не очень смешная шутка, извините. Это какая-то попытка реагировать на то, что ты не можешь контролировать и с чем ты не можешь жить. Как ты считаешь, насколько она была неловкой по шкале от 1 до 10?
Я думаю, что понятие неловкости отменено.
С февраля 2022 года.
Да,
да, это правда. А, окей.
Что, хорроры теперь выдуманные?
Да, давайте обратимся к выдуманным хоррорам, которым очень сложно меня впечатлить, если честно. Давайте начнем даже не с Джо Хилла, а с парня, которого зовут Скотт Дерриксон. Скотт Дерриксон — это человек, который, сам того не зная, обладает огромным кредитом доверия у Лидии Кравченко.
Потому что, будет рад узнать.
Я надеюсь, что так, потому что он снял 2 совершенно прекрасных фильма. И это даже не «Доктор Стрэндж». Это первый фильм, который называется «Шесть демонов Эмили Роуз». И когда я 15-летняя пошла на него в кино, он произвел на меня колоссальное впечатление, и, наверное, не будет преувеличением сказать, что это один из тех хорроров, который сформировал меня как любителя хоррора. Ну, действительно, потому что я тогда не то, что была каким-то искушенным зрителем, но это достаточно мощное кино. Пересматривала ли я этот фильм 2005 года? Нет. Хочу ли я это делать?
Не стоит.
Не стоит. Но зато я пересматривала другой его хоррор, тоже с Итаном Хоуком, как и фильм «Черный телефон», про который я буду говорить, который называется «Синистер» или «Синистер» 2012 года. И я его пересматривала дважды точно, может быть, и трижды. И это один из лучших американских хорроров и всех, которые я смотрела. То есть это история про писателя, который приезжает в дом и выясняется, та-дам, что в этом доме убивали семьи. Ну, вот какая-то такая история. И там очень удачный антагонист, вот этот монстр-злодей, там, я не знаю, как его назвать. Там очень удачный главный герой. Там вообще суперудачная история. И если вы тоже, вам тоже нравится этот хоррор, помашите мне как-нибудь, потому что мне кажется, что он страшно недооценен, и это совершенно несправедливо. Так вот, и то есть представь, что где-то, мне кажется, до войны еще я увидела трейлер, собственно, фильма «Черный телефон», и я такая, вау, трейлер очень удачный, главный злодей играет Итан Хоук, которого я обожаю с недавних пор. И, собственно, режиссером этого всего дела, опять же, выступил Скотт Дерриксон, храни его Господь. Как бы то ни было, в чем суть этого фильма, который по идее Джо Хилла, который сын Стивена Кинга. Мне кажется, если бы Джо Хилл это услышал, он бы просто сказал, я ненавижу тебя, я отдельный человек.
Примерно даже он так не считает.
Да, я бы так не считала, мне кажется. Это...
Если бы он так считал, он бы не заводил такую же собаку, как у своего бати.
Такую же прям собаку?
В точности такую же собаку.
Мне кажется, он просто хочет как-то завладеть его жизнью. Но с другой стороны, что, естественно, для детей.
Ну, возможно. Хочет сместить его после того, как придет Стивену пора.
Так пусть напишет хоть одну хорошую книгу. Извините. Ну, в общем, это «Черный телефон», это ретро-хоррор. То есть действие происходит в конце 70-х, и основной зачин происходит вокруг того, что периодически пропадают подростки. То есть, видимо, какой-то чел заталкивает их в фургон. И почему сначала я подумала, что это все очень похоже на Стивена Кинга? Давай я тебе дам прям немножечко маркеров, да. Во-первых, маленький городок. Во-вторых, пропадают подростки 12-13 лет. Наш главный герой, его буллит. Но есть такой очень крутой чел, тоже его одноклассник, который его защищает, они дружат до тех пор, пока этого одноклассника самого не похищают.
Который буллит?
Не-не-не, вот наш главный герой, мальчик по имени Финн, его буллит. Uh-huh. И у него есть одноклассник, который его защищает, который такой одиночка, его все боятся, потому что у него твердые маленькие кулачки. Ну просто это смешно, там очень много детских драк, и я прям, да, давай. И, но потом этого доброго одноклассника тоже mm-hmm. вот кто-то похищает, и, соответственно, Финна начинает лупить со страшной силой. Но кто пытается прийти ему на помощь, это его младшая сестра, у них разница, мне кажется, пара лет, и у них очень хорошие отношения. Знаешь, вот приятно смотреть на хорошие отношения сиблингов вообще в кино, mm-hmm. в mm-hmm. литературе, потому что всегда, если есть там сиблинги, то это значит, там какие-то проблемы. Эта линия была для меня очень приятна. Не то, что линия с отцом, потому что отец пьет, и он их все время бьет. Ну, то есть жестокий отец тоже. Где же мы видели совокупность всех этих тем?
Да, немножечко повеяло.
А если я тебе скажу, что у младшей сестры главного героя есть некая паранормальная способность, что она может видеть то, чего не видят другие, как и ее умершая мать?
А никому не было неловко, когда они это питчили?
Я не знаю. Мне кажется, что если Стивен Кинг сделал один телефонный звонок или даже написал одну смс-ку, все такие, да пофиг, мне написал mm-hmm. Стивен Кинг. А я уверена, что Стивен Кинг написал что-нибудь очень сильно милое. Ну, возможно, там в конце продралось что-нибудь типа «республиканцы-мудаки» mm-hmm. там или... Ну, помнишь, как мы все время шутим, что у него очень милый твиттер, в который периодически прорывается что-то типа «Трамп должен уйти». Ну, ладно, это было давно. Но, тем не менее. И, короче, в какой-то момент... девочка начинает, сестра главного героя начинает что-то видеть, она говорит, там какие-то черные шарики, ее отец ее лупит и говорит, нет, это все неправда, ты не будешь как твоя мать. До тех пор, пока не похищает главного героя. И главный герой оказывается в таком каменном подвале, совершенно жутком, непроницаемом, ну, куда, понятно, его кто-то похитил. И я сейчас не рассказываю больше того, что было в трейлере, если что. И там есть сломанный телефон, по которому ему периодически звонят призраки детей, которых уже убили.
Ну, вообще-то есть перспективы неплохого сюжета.
То же самое подумала и я, когда начинала смотреть этот фильм после трейлера. Потому что, ну, действительно, это все как бы меня заинтриговало. Кому понравится этот фильм? Если вы любите фильмы по Стивену Кингу, если вы любите вот эту его стилистику, где главные герои — это подростки, где какой-нибудь задрипанный городок, 70-е, 80-е, вот это все, антураж весь выполнен неплохо. Кому еще стоит смотреть? Если вам, не знаю, нравится Итан Хоук. Итан Хоук не так часто играет злодеев, и тут он такой странный, и вообще все это достаточно странное. Если вам в целом нравятся фильмы про подростков, про их какое-то становление, потому что, ну, действительно, несмотря на то, что, давайте уж прямо, фильм выполнен достаточно топорно, ну, то есть это типа 3 с плюсом из 5. Там есть эта история красной нитью становления главного героя, который не может дать сдачи, его все время лупят, и потом там как-то он осознает, что ему нужно самому становиться человеком взрослым и уметь за себя постоять. Ну, что-то такое. А мне было скучно, честно. Но давай тут сделаем ремарку, что я вообще очень мало смотрю. Да, не то, что мало, я нормально смотрю современное кино, но мне ничего не нравится в последнее время. Последнее, что мне понравилось, это был фильм Питера Джексона «Страшилы», снятый херово тучу лет назад, про с молодым Майклом Джейм Фоксом, который играет мошенника, говорящего с привидениями. Все. И это я очень классное время провела. Ну, как бы. Если вы ждете страшного хоррора, нет. Он не страшный, и это едва ли хоррор. Ну, то есть, да, там есть какая-то мистическая составляющая, да, там есть ну, вот эта история с похищениями, достаточно жуткая, но там нету ничего страшного. Если вам нужен такой вот очень бодрый Стивен Кинг, ну, не знаю, пересмотрите сериал «Чужак», в конце концов, посмотрите «Мертвую зону» с Кристофером Уокеном молодым, наверняка вы ее не смотрели, а она просто, просто потрясающая. Если же вы не знаете, на что вам потратить время, ну, тоже, может быть, «Черный телефон» вам подойдет. Но вообще я была скорее разочарована тем, как я время провела. И лучше бы я посмотрела «В ритме ча-ча-ча», который сейчас доступен и о котором очень много говорили на фестивалях. И я надеюсь, что я его посмотрю к следующему эпизоду. Вообще у меня была вот эта вот прошлая неделя, вот, которые мы с тобой готовились к записи, достаточно бестолковая, в дополнительной части для патронов. Я буду рассказывать про новую книгу Джулиана Барнса. Он не нобелевский лауреат, ты мне говорил, да? А букеровский, да. Надо было прочитать сначала просто рецензии, прежде чем браться за Элизабет Финч, или хотя бы тебя спросить. А я такая, да пофиг, я послушаю, у меня свободный день, буду убираться и слушать классную книжку. Так вот, ребят, если вы хотите это все дело послушать, становитесь нашими жертвователями на Бусти и слушайте, как я буду 15 минут жаловаться на то, что Джулиан Барнс переугорел и стал просто писать вместо хорошеньких романов в стиле... Блин, а как это называется, который мне так нравится... «Мгновение жизни». Нет, не «Мгновение жизни», что-то такое. Ну, в общем, неважно. Вместо своих хорошеньких романов, которые так легко читать, стал писать какие-то философские трактаты, после которых мне хочется умереть.
Будет обидно, знаешь, если последней каплей станет в нашей жизни просто еще один роман Джулиана Барнса. Когда мы такие... Знаешь, как когда ты приходишь после раздраженного дня домой и спотыкаешься о порог, и такой просто, ну все,
да,
блин.
Да все, блин, вообще. Причем я помню, что ты мне говорила, типа, вот, что стало с Барнсом, вот этот роман про мужика в красном халате, это же невозможно. А я такая думаю, ну просто... Понимаете, книжка про Элизабет Финч маркируется как книжка про преподавательницу в колледже для взрослых.
Ну, это
супер
наша
тема
вообще,
да, да.
К нам. А, кстати, знаете, если вы станете нашим жертвователем на Бусти, какое безумное словосочетание.
Отвратительное просто. Да. Может, нам продолжать говорить патроны?
Да, давай будем говорить патроны.
Давай сделаем это слово не
привязан к
Патреону, да, нарицательным.
Вы сможете еще поддерживать нашу библиотеку, потому что после того, как, собственно, мы потеряли доступ к нашим деньгам на Патреоне и буквально потеряли там последнюю сотку долларов, которые мы не смогли вывести,
да,
которая потерялась где-то в переводах, мы перевели, соответственно, наши донаты на Бусти. С этих донатов мы оплачиваем работу библиотеки.
мы как бы сильно просели в два раза, но в последнее время мы начинаем потихонечку отыгрывать назад, и очень благодарны тем, кто нас там поддерживает, потому что мы раньше очень много чего делали для наших патронов, а сейчас мы такие, ну, просто поддерживайте нашу библиотеку. И люди откликнулись и поддержали библиотеку, и это, конечно, очень ценно в такие времена. Мы, по крайней мере, можем быть уверены, что библиотека будет работать, какие бы показатели она нам не давала в качестве читателей, но... Здесь, опять же, нужно отметить, что, ребята, дело, которое вы нам помогли сделать, оно востребовано, люди его ценят, люди им пользуются, люди приходят в библиотеку. Рассказывать об этом больше будем на Boosty, но вы можете подписаться на Instagram библиотеки и смотреть это в ежедневном режиме. В описании к эпизоду есть на нее ссылки.
И, кроме того, там же вы найдете ссылки на наши другие проекты. Например, Валя почему-то все время скромничает рассказывать про свой курс и про то, что она вообще-то обучает подкастеров. И многие из них уже сделали какие-то свои классные проекты. И я-то ленюсь, не делаю ничего. Но мне нравится смотреть на Валины успехи. В общем, если вам тоже вдруг нужен подкаст в каком-то виде курса или консультации или чего-то такого, смело обращайтесь. Что еще, Валь? Прорекламируй себя, пожалуйста.
Ты все хорошо сказала.
Короче говоря, да, мы тут занимаемся всякими маленькими штуками, потихонечку выживаем, поэтому если вы хотите еще купить у нас рекламку, ребят, мы открыты ко многому.
Ссылки тоже, да, есть в описании, в общем, там много всего полезного. Спасибо, Лид, большое, что помогла мне.
Ну что, Валь, что с матерью-то?
Жива, жива. Расскажем вам сейчас про книжку «Жива ли мать» Вигдис Йорт. Наши преданные давние слушатели и особенно участники нашего книжного клуба наверняка помнят Вигдис Йорт по роману «Наследство», который наделал огромного шума на родине Вигдис Йорт. В скандинавских странах она просто один из самых главных сейчас литераторов. И, в общем, мы на книжном клубе тоже прекрасное время провели, пока спорили про эту книгу. Для того, чтобы рассказать про «Жива ли мать», точно нужно рассказать про «Наследство», потому что это... Книжки, связанные между собой, не сюжетно, но по духу. В «Наследстве» речь шла о писательнице, преподавательнице, которая в ссоре, ну, такой, ну, не в ссоре, но в каких-то тяжелых отношениях со своей семьей, и им предстоит делить наследство, делить дачные домики. И в процессе девушка, в общем, рассказывает о том, что отец... домогался ее, и она, вернее, она уже довольно взрослая женщина.
Не разово.
Да, что в детстве у нее были с ним не один раз какие-то неприятные истории, мягко говоря. И семья от этого, естественно, приходит в ужас, не верит ей и так далее. Это очень... психологический роман, то есть это не блокбастер совершенно, и при том, что и тема-то, в общем, не... ну, сложно ее продать как увлекательную дележку дачных домиков, да, и какие-то старые семейные обиды и преступления. Но она и при этом и событий таки туда очень мало добавляет, да, если ты помнишь, там в основном ее рефлексия, и она очень мастерски сделана, то есть у нас такая героиня очень... какая-то подвижная в плане своих каких-то размышлений.
Ну, там еще много переписок, насколько я помню, да, она там общается, ей по очереди, я помню момент, ей там по очереди ее сиблинги пишут все, что-то, да, что да. Она должна сделать с этим домиком, со своей долей, ну, что-то такое.
И надо сказать, что роман этот, как бы ему дополнительный объем придает тот факт, что ее, в смысле, семья Вигдис Йорт восприняла его как автобиографический, и была очень сильно оскорблена, они пытались подавать на нее в суд, были скандалы, они ходили на ТВ-шоу. Закончилось тем, что сестра Вигдис Йорт написала роман о том, каково живется семье, если одна из дочерей публично клевещет на отца. В общем, вся эта история, она добавила объема в... рассуждение о том, что такое автофикшн, что автор может взять из своей реальной жизни, как это должны воспринимать читатели и что в этой ситуации должны делать его родственники. Ну, в общем, время прошло, и Вигдис Йорт написала «Жива ли мать?». И это настолько, настолько столько ответ на всю эту ситуацию, что я получила огромное удовольствие, именно зная всю эту предысторию. Потому что «Жива ли мать» — это история художницы, которой уже под 60. Она добилась довольно больших успехов в Америке и возвращается к себе на родину, в Швецию, Норвегию. И там будет ее большая ретроспектива ее работ. Много лет она не общается со своей семьей. Отец умер, и в родном городе живет мать и ее сестра. И женщина это решает, что пришло время поговорить с матерью, и пытается выйти с той на связь, та ее полностью игнорирует. У нее, собственно, как раз возникает эта мысль, что вдруг мать умерла, а сестра даже мне не сказала. Поэтому она начинает пытаться в этом разобраться. У нас очень... Героиня, с одной стороны, все симпатии на ее стороне, потому что, когда она описывает как бы причину ссоры, причину расставания, все симпатии у нас на ее стороне. В частности, они поссорились из-за того, что эта девушка уехала в Америку, решила стать художницей вместо юристки.
То есть там не упоминается ничего из первой части.
Да. Как будто бы речь вообще о другой семье.
Понятно.
Семья с ней порвала, потому что мать написала ей письмо, в котором рассказала о том, что, ну, вообще ты не можешь уехать, потому что мы очень много вложили в тебя, и ты нам теперь должна. И буквально указала в цифрах, сколько они в нее вложили. Ну, то есть, довольно симптоматично. Конечно, после такого все симпатии на стороне героини, полная уверенность в том, что она... Ну, то есть, что она жертва этой ситуации. И, в принципе, это не то, чтобы развеивается на протяжении книги, но мы понимаем, что наша героиня все-таки немного необычная. То есть она предпринимает некоторые действия, которые очень удивляют. Она находится в, как она говорит, очень близких отношениях со своим сыном, но при этом он, на самом деле, ни разу за весь роман не берет трубку. Каждый раз, когда ему звонит, он не отвечает. Но, с другой стороны, он вроде как выступает с концертами, возможно, ему не до того. Ну, то есть, как бы, понимаешь, не к чему придраться, но вроде как будто бы закрадывается подозрение, что, может быть, все немножечко не так.
Что она ненадежный рассказчик.
Да, но в целом, если принять, что она надежный рассказчик, тем не менее, это очень, опять-таки, сильный роман про отношения матери и дочерей, про женщину, которая в какой-то момент выбрала семью, выбрала своего патриархального, властного мужа, отказалась от определенных своих мечт и вымещает на дочерях, вернее, на одной дочери, на старшей, вымещает как бы обиду на то, что ей пришлось сделать такой выбор. Это очень интересно читать, потому что Йорд замечательным образом это все показывает, оно все раскручивается на протяжении всей книги разным образом. И, наверное, самое сильное вообще в этой книге — это именно линия с искусством, потому что наша художница прославилась диптихом «Мать и дитя 1», «Мать и дитя 2». И когда эти картины выставили в ее родном городе, ее семья как раз полностью порвала с ней отношения, потому что они увидели на этих картинах себя и решили, что она их тем самым... Ну, то есть, типа, и что люди подумают, когда увидят эти картины?
Ну, и то есть, разумеется, те, кто знают историю Вигдис Йорд и читали «Наследство», все поняли.
Да, абсолютно. И она там говорит, что... Вроде она, когда понимает это, она очень сильно злится на них. Она говорит, ну, я исследую универсальные темы, и почему они решили, что это про них. У любой художницы есть мать, если она рисует что-то о матери, это не обязательно о ее матери, но каковы же ваши эгоистичные вообще личности, что вы решили, что это о вас. И это, конечно, большой ответ, этому уделяется довольно много времени, он очень колко разбирает все эти вещи, и я получила от этого огромное удовольствие. Книжка «Крошка» читается очень быстро, на некоторых страницах, ребят, меньше одного предложения. И если вот эти болезненные темы, глубокая обида, то есть все женщины в этой книге, им всем за 60. Кто-то из них ближе к 90. Это очень старые обиды, это очень старая рана. Нет никаких шансов, что она зарастет. Где-то вначале ты еще надеешься, что почему-то ты надеешься, что произойдет какое-то примирение, но, естественно, не произойдет никакого примирения. Естественно, нет. Всем станет только больнее. и то, как Йорт умеет это показать. Еще в копилку плюсов, я помню, что тебе тоже это понравилось в наследстве, что она там периодически уходила работать в домик, на дачу к своему другу. Здесь тоже она снимает избушку в лесу, чтобы там работать, и это такой тоже приветик из наследства. И я такая, так, художница снимает избушку в лесу, чтобы работать и грустить о своей матери. Это моя любимая книга. Так что я 100% поставила ей 5. На этом наша основная часть заканчивается. Ребят, большое спасибо, что вы были с нами. Остаемся для дополнительной части. Там патронам будем рассказывать еще немного о нашем чтении и смотрении. Будем благодарны за отзывы и оценки. Пока.
Пока.